Devaksvam bhagamarhanti.
Devaksvam bhagamarhanti.
Ye tulyaya sahetavaha.
Ye tulyaya sahetavaha.
Satrayaga ivaitasmi.
Satrayaga ivaitasmi.
Esha dharmak sanatanaha.
Esha dharmak sanatanaha.
Iti svan pratyasedanvai.
Iti svan pratyasedanvai.
Daiteya jatamatsaraha.
Daiteya
Durbalah prabalan rajan, grihita kalasan muhu.
Одни демоны говорили, обращаясь к другим. Полубоги принимали участие в пахтыне молочного океана. И поскольку вечные принципы религии гласят, что каждый имеет равные права участвовать в открытом жертвоприношении, полубоги должны получить свою долю амриты. Так вот, царь, более слабые демоны пытались помешать более сильным забрать себе нектар, весь нектар себе. Комментарий Шрилы Прабхупады. Желая заполучить нектар, более слабые демоны начали заступаться за полубогов. Они оказывали полубогам поддержку, чтобы помешать сильным демонам выпить весь нектар. Так ссора между ними разгоралась все сильнее, и никто не позволял другим пригубить нектар. Шрила Прабхупада ки. Девах свам бхагам арханти, я тульяя сахетаваха, сатра яга и вайтасмин, эша дхарма санатанаха, ити сван пратьяшедан вай, дайте я джата матсараха, дурбала прабалан раджан грихита каласан муху. Демоны говорили, полубоги принимали участие в пахтане молочного океана, и поскольку вечные принципы религии гласят, что каждый имеет равные права участвовать в открытом жертвоприношении, полубоги должны получить свою долю амриты. Так вот царь, более слабые демоны пытались помешать сильным забрать себе весь нектар. Мы присутствуем с вами при ссоре демонов, когда более слабые демоны из зависти вспомнили о вечной дхарме. Эша дхарма санатана. Когда более слабые демоны решили восстановить справедливость, потому что испугались, что более сильные выпьют всю амриту. И эта сцена, судя по смеху, который раздавался в процессе описания ее, очень знакома всем нам. Когда люди вспоминают о религии, если их обижают. И только из зависти. Я думал, с чем сравнить все это. Мы с вами присутствуем при первых Олимпийских играх. В одном из предыдущих стихов демоны бежали на перегонки с друг другом и кричали: «Ахампурвам, ахампурвам! Я первый, я первый, я первый!» Чтобы так или иначе вырвать себе желанную долю нектара или амриты. Люди соревнуются друг с другом за этот кубок. На самом деле, Олимпийские игры наверняка произошли из этой истории, из-за пахтыня молочного океана, потому что на Олимпийских играх кубок вручают, так? Точно так же, как Данвантари появился из глубин молочного океана с кубком, полным амриты. Просто на нынешних Олимпийских играх кубок пустым вручают. По идее, должны были с амритой. Но смысл в том, что люди ссорятся друг с другом, они готовы порвать горло друг другу, разорвать друг друга ради чувственных наслаждений. Что такое амрита? Амрита – это напиток полубогов. В греческом фольклоре или в греческой мифологии она называется амброзия. Ну, то же самое слово амброзия, амрита. И смысл амриты не просто в том, что она дает бессмертие, потому что наверняка многие из вас читали в детстве Гулливера. И в Гулливере там была эта история про некий остров, где люди были прокляты, обречены на бессмертие. Они были старые, не могли умереть, у них уже выпали все зубы. Все опустилось там внутри, они были бессмертными. Но амрита, она дает не просто бессмертие, потому что бессмертие само по себе не является полным благом. Если посмотреть на эту историю А с глубинной точки зрения, то мы можем также понять, что есть благо. Амрита, или этот напиток, за который сейчас сражаются полубоги и демоны, вернее, демоны между собой, полубоги в сторонке стоят и думают, когда же Кришна нам его даст. Этот напиток, за который сражаются сейчас демоны, он дает благо в полном объеме, потому что благо в полном объеме имеет три аспекта. Так, какие эти три аспекта? Сат-чит-ананда. Амрита дает возможность жить, амрита дает возможность желать, потому что когда человек пьет амриту, когда он напивается амритой, то чувства его становятся очень сильными. Так, и это второй аспект блага, и амрита дает возможность наслаждаться. Амрита делает наши чувства сильными, потому что какой смысл жить в этом мире, если чувства наши становятся дряхлыми? На самом деле, вся эта история началась с того, что Дурваса Муни проклял полубогов, так как Индра не уважил Дурвасу Муни, так как он надел гирлянду, которую подарил ему Дурваса Муни, на своего слона, а слон, принюхавшись к этой гирлянде, стал рвать ее на части. Дурваса Муни от такого неуважения проклял и сказал: «Я обрекаю вас на то, что вы постареете». И полубоги вдруг одряхлели, у них стали дрожать руки, у них маразм появился слегка. Дурваса Муни сказал: «Я обрекаю вас на то, что у вас будут седые волосы и морщины на лице». Представьте себе полубогов морщинистых и с седыми волосами. Сразу же это лишило их возможности наслаждаться, чувства их начали слабеть. И, соответственно, Кришна Хари сказал: «Я научу вас, как опять обрести силу для того, чтобы наслаждаться». И началась вся эта история с молочным океаном. Мы можем понять эти две вещи, очень важные вещи для нас, потому что, и тоже, иногда мы несколько... Я должен сейчас сказать что-то очень умное. Но в сущности, если мы задумаемся, то мы можем понять, что наша философия, как никакая другая, дает людям очень ясное понимание о том, что есть благо, что есть зло. Очень часто люди не понимают этого. Люди ссорятся, не могут дать определение блага или дают какие-то частичные определения. Здесь мы, на самом деле, любой бхакта может дать это определение. Что есть благо? Благо есть сат-чит-ананда. Потому что благо есть соответствие нашей вечной природе. Благо есть бытие или вечность. Благо есть знание или воля. Потому что чит, знание, означает сознание. Сознание означает волю или желание. И ананда значит блаженство. Так? И что есть зло? Да, зло есть противоположность этому. Зло, если мы хотим дать определение, исчерпывающее определение зла, то мы увидим третьих аспекта в определении зла. Что есть зло? Асат, ачиты, нирананда. Когда человека убивают, зло это? Почему это зло? На самом деле нет никаких особенных причин, почему считать это злом. Ну, жил, ну, помер, всем помирать. Но так как природа души – сад, то любая попытка лишить душу ее вечного бытия будет злом. Почему злом является лишение человека свободы? Когда человека лишают свободы или сажают в тюрьму, почему это зло? Какая разница, где ему сидеть? Так, сидеть ему тут или сидеть ему где-то в другом месте? Все равно сидит. Так. Но так как, еще раз, природа человека – чит, а чит значит воля, чит значит желание, чит значит способность проявлять свою волю и значит ощущать свободу, ложную или истинную, неважно, то любая попытка лишить человека чит, ограничить его сознание, ограничить его желание, почитается злом в этом мире. И, наконец, третье проявление зла в этом мире – это что? Страдание. муки, которые испытывает человек. Если человек испытывает муки, если кто-то обрекает его на муки, то это зло. Так мы можем видеть эту природу. И амрита – это напиток, который дает благо, потому что он дает эти три аспекта людям. Любому, кто пригубил амриту, он сразу чувствует сат-чит-ананду. Чувства его становятся сильными, желания возрастают. Ананда, блаженство приходит, и сад, вечность или бытие начинает бурлить в нем. Поэтому, соответственно, этот напиток столь привлекателен. На самом деле, Кришна, он сделал предварительную попытку отвлечь демонов от амриты, потому что непосредственно перед амритой появился кто? Варуни появился перед амритой. В переводе с санскрита Варуни как будет? Водка, правильно. Сначала до амриты появился хмельной напиток. И Кришна сказал, это вам, это демоны, берите, это ваше. Но демоны, хотя они были к тому времени слегка навеселее, тем не менее, когда появилась амрита, они все равно ринулись, чтобы брать ее, потому что даже водка не может заместить человеку амриты. Человеку нужно сат-чит-ананда. Демонические наклонности будут заставлять его склоняться к Варуне, но тем не менее. Вот. И здесь мы с вами присутствуем при очень интересном моменте. На самом деле, если мы задумаемся над всей этой историей и вообще над композицией Шримад-Бхагаватам, то мы можем понять очень многое. Очень глубокий смысл, имеющий непосредственное отношение к нашей с вами жизни. Демоны — это не просто какие-то мифологические персонажи со страшными там рогами, клыками. Демоны — это мы с вами. Это наша с вами демоническая тенденция. И седьмая и восьмая песни Шримад-Бхагаватам, а весь Шримад-Бхагаватам — это целиком Кришна, это сам Бог. Бхагаватам не отличен от Кришны. Так, седьмая и восьмая песня Шримад-Бхагаватам что собой представляют в этом вселенском теле Кришны? Руки. Это его руки. Что делают руки Кришны? О чем седьмая и восьмая песня Шримад-Бхагаватам? Да. Руки защищают, и мы видим седьмую песню Шримад-Бхагаватам, где Прохлад Махарадж обращался к Господу за защитой. Мы видим начало восьмой песни, где Гаджендра, попавший в беду, молил Господа, и Господь пришел ему на помощь. И что еще делают руки? А? Дают, и все что? И берут. Руки дают и берут. И эта история про пахтание молочного океана, чему должна нас научить с вами? Чему мы должны научиться из этой истории? Отдавать или забирать? Потому что тут полубоги пытаются забрать. Сотрудничество по добыванию нектара, потому что полубоги и демоны сотрудничали друг с другом. Нет, эта история должна нас научить тому, что Бог что делает? Отдает и забирает. Бог дал, Бог взял. Эта история должна нас научить очень простой и в то же самое время очень сложной истине, который отличает демонов от полубогов. Демоны от полубогов отличаются по одному качеству. И те, и другие хотят наслаждаться. И те, и другие. Полубоги, мы знаем, любят наслаждаться. Полубоги любят амриту. Полубоги хотят наслаждаться изо всех сил. И демоны хотят наслаждаться изо всех сил. В чем разница между одними и другими? Да. Демоны полагают, что они могут наслаждаться как? Сами. С помощью своих собственных сил. А мы с вами кто? Мы тоже хотим наслаждаться. Правильно? Хотим? Не стесняйтесь. Как на духу. Так. Мы тоже хотим наслаждаться. Это тоже наша природа. Но отличие между одними и другими заключается в том, что полубоги пытаются, стараются понять свою зависимость от Бога, от Верховного Господа, и понимают, что в конце концов Бог дал, Бог взял, что в конце концов все то, что мы получаем, дает нам кто? Кришна. И все То, чего мы теряем, забирает у нас кто? Кришна. Как зовут Кришну? Хари. В этой истории о пахтане молочного океана Господь впервые пришел в образе Хари. И как Хари он дает, и как Хари он забирает. Его основная функция в этом мире — Хари. Хари значит вор. Хари значит тот, кто отбирает все. И разница между одними и другими в понимании этого тонкого момента, то, что я должен стараться развить полностью свою зависимость от Кришны. То, что я, все то, что ко мне приходит, приходит ко мне от Бога. И забирает у меня все тоже Бог. И поэтому, когда ко мне что-то приходит, я не должен слишком радоваться. Я не должен думать, что это пришло ко мне в результате чего? Моих собственных усилий. Когда что-то уходит у меня, я не должен слишком огорчаться, потому что ушло это от меня не по моей глупости, не по тому, что вокруг меня злые демоны, которые хотят отобрать у меня что-то. Не потому что меня окружают завистливые люди, а потому что Господь захотел забрать у меня это. И в этом, собственно, смысл этой очень глубокой истории. Сегодня, немножко думая над этой лекцией, я заглянул в мифологическую энциклопедию, чтобы посмотреть, что же ученые думают по поводу всей этой истории. И вам говорится, что это типичный космогонический миф. В этом космогоническом мифе происходит какое-то активное действие, жертвоприношение, изначальное жертвоприношение. В результате происходит сепарирование. В результате происходит деление на что-то, на одно, на другое. Все что-то делят. Но на самом деле смысл этой истории гораздо глубже. Это не примитивный космогонический миф, а это история, которая должна нас научить глубинной зависимости от Бога. Все приходит к нам от Хари. И Хари забирает все. В конце концов, Хари заберет что? Да, в конце концов, Хари заберет нашу жизнь. Но что должен забрать Хари? Что должен украсть Хари? Наше сердце, нашу душу. И в процессе этой трудной борьбы за нектар здесь, если мы принимаем позицию полубогов, то мы сможем научиться, в конце концов, добровольно отдавать Хари свое сердце. Но если мы будем при этом придерживаться позиции демонов, все зависит от меня. Мои собственные наслаждения зависят от меня, мои страдания тоже зависят от меня. Человек – кузнец своей судьбы. Так, как есть такая, это самое, памятник рабочему и колхознице, которые стремятся куда-то в светлое будущее. Так, они куда-то устремлены все, у них большие мускулы. Они кузнецы своей судьбы. То это, как они называются, рабочие колхозники такие? А, ну, крестьянка, неважно. Как они называются? Демоны, да. Памятник. Памятник демоническому настроению в этом мире. Все зависит только от меня. Только я должен построить сам свою судьбу. Все, в конце концов, сводится ко мне. Не к тебе. Как в этом самом... Иногда, это тоже очень любопытная в этом смысле история, потому что на первый взгляд демонов жалко. Если читаешь эту историю, то ну, невозможно демонов не пожалеть. Так? Потому что все время они в просак попадают. Так? И как они попадают в просак? Кришна их все время дурит. Так? Если честно, мне очень жалко их было, особенно когда они вообще ничего не получили. Сначала Кришна идет к полубогам и говорит: давайте заключите мир с ними, чтобы они сотрудничали с вами. Так? Те заключают временное перемирие. Потом там он в результате трюка ставит их около пасти змеи Васуки. И жуткий огонь вырывается из этой змеи, потому что змея жарко, потому что так или иначе там трется все. Вот, а потом, в конце концов, их же и обдурили. Вообще ничего, ни капли этим бедным демонам не досталось. Иногда думаешь, ну, Господи Боже мой, ну несправедливо, ну хоть чуть-чуть могли бы им дать. Но это, опять же, и мы можем видеть, что в сущности то же самое происходит с людьми, которые имеют это демоническое отношение. В конце концов, они остаются без всего, и обманывают они сами себя. Они сами себя обманывают. И один из уроков этой истории – это то, что у Господа есть такое право. Что в сущности, когда мы жалеем демонов, мы жалеем кого? Самого себя. Что у Господа, и мы должны дать Господу это право. Господь может дать что-то тому, кому Он хочет, тому, кого Он любит. Если седьмая песня начиналась с представления о том, что Бог сохраняет абсолютный нейтралитет, что Он должен сохранять абсолютную, полную непривязанность и беспристрастность, то восьмая песня показывает, что Бог, оказывается, далеко не беспристрастен. И более того, седьмая песня тоже оказывается, что Бог не беспристрастен, что херани косыпу, что Он с ним делает? Разрывает на части, а прохладом охарадзен, Он проливает на него свою милость. Бог имеет право сделать все, что Он хочет, потому что в конце концов все делает Он. И это тоже очень ярко показано в этой истории, потому что каким образом они пахтали? Да, им казалось, что они пахтают, но даже для того, чтобы мутовку принести на берег Молочного океана, кто ее принес? Да, эти демоны и полубоги несли мутовку в золотую гору Мандеру и падали смертью храбрых там же, на берегу этого океана, придавленные этой горой, пока, наконец, Хари не вмешался, не взял эту гору. Он же вместе с Гарудой притащил туда эту Васуки, он же принял форму Курмы, и он подставил свою спину под эту мутовку. Иначе гора стала падать туда, и он же сел на горе и стал наблюдать за тем, как демоны и полубоги пахтают. На самом деле, когда мы с вами трудимся, и нам кажется, я тружусь, все зависит от меня, я такой хороший, я такой праведный, я такой замечательный, почему этот Хари не дает мне результатов моего труда? Почему? Кармане эва дикарасты мапали сукадачана. Кришна говорит в самом начале Бхагавад-гиты, у тебя есть право. Какое право у тебя есть? Работать. Право на труд у каждого есть. Кармане эва адикар. У тебя есть адикар, чтобы трудиться. Мапали сукадачана. Но право или претензии на то, чтобы получать плоды этого труда, у тебя нет. Нету. Нету. Это гзот. По Бхагавад-гите. Право трудиться у тебя есть, но право претендовать на плоды своего труда у тебя нет, потому что в конечном счете это иллюзия. В конечном счете плоды труда приходят от Бога. Это Он подставляет свою спину под мутовку, это Он сидит, это Он все организовал, он устроил этот менеджмент, этот большой фестиваль на берегу Молочного океана. Он сидит и развлекается, и смотрит, чем все кончится. Это он заодно женился на богине Лакшми. Так, сразу, одним махом он все это сделал. И это он активно участвует во всем этом. И те, кто признают это, а в сущности от нас требуется одно – элементарная справедливость, признать, что все делает Бог. И все. Единственное, что от нас требуется, это просто воздать Ему по заслугам. Все зависит от Него. И если мы делаем это, то тогда мы переходим в категорию тех, кто принимает Его милость. Если мы так или иначе по-демонически настаиваем на том, что все зависит от меня и только от меня, что все зависит от моих собственных усилий, что мне начихать на все остальное. Я добьюсь, я заслужу, я добьюсь своего права, реализую свое право наслаждаться здесь, в этом мире, то мы сразу же переходим в категорию клыкастых, рогатых, хвостатых демонов, которые живут в этом мире, лелея свою собственную зависть. Зависть – это одна из характеристик демонов, потому что как только я становлюсь на эту позицию, как только я становлюсь жадиной, я становлюсь вором. Исавасьям идам сарвам тена тяктена бунджитага как там, Иса Васидам Сарвам, Яткинча Джагатям Джагат, Тене Тактене Бунджитаха, Магридха Кася Свиданам, Магридха Кася Свиданам. Иса Васидам Сарвам, человек может жить в этом мире, Сила Прабхупада переводит этот стих, сотни лет, бесконечно. Человек может, имеет право наслаждаться здесь, в этом мире. У каждого есть это право. Что ему нужно для этого сделать? Только брать то, что ему выделено. Довольствоваться тем, что ему принадлежит по праву. Уважать закон Бога. Не покушаться на долю другого. Не ссориться из-за этого. Не быть кошкой и собакой. Если мне моя доля маленькая, я должен довольствоваться своей маленькой долей. Если моя доля большая, я должен довольствоваться своей большой долей. И при этом я должен понимать, что в конце концов все принадлежит не мне, все принадлежит Богу. И тогда, если у меня такое отношение к этому миру, моя жизнь не ограничена, мои наслаждения не ограничены. Главное понять, до каких пор я могу наслаждаться, и где я уже переступаю за те рамки, которые выделены мне по праву. Так, как, если хочешь наслаждаться, Господь заботится обо всех. Обезьяны наслаждаются? Наслаждаются. Мыши наслаждаются? Наслаждаются. Тараканы наслаждаются? Наслаждаются. Свиньи наслаждаются? Все как наслаждаются. Вам и не снилось, как они наслаждаются. Так, единственное, что нужно делать, это признать, если я свинья, то я должен наслаждаться по-свински. И не пытаться наслаждаться по-другому. Не пытаться изображать из себя кого-то, кем я не являюсь. На самом деле, эта история в том числе учит нас простоте. И учит нас тому, что такое отношение к миру должно научить нас очень существенному моменту. Оно должно научить нас отрешенности. И опять, это та самая грань или та самая граница, которая отличает демонов от полубогов. Полубоги наслаждаются, но очень отрешенно. Полубоги, и отрешенность это может быть разной, но в конце концов Кришна хочет, чтобы этот дух отрешенности постепенно разгорался в нашем сердце, чтобы жадность, которая мучит нас, которая заставляет нас оставляться здесь, в этом мире, гнить в этом мире, чтобы жадность постепенно утихала. Так, как в третьей песне Шримад-Бхагаватам описывается история Хираньякши. Что значит слово Хираньякша? Что значит имя Хираньякша? Хиранья-акша. Хиранья что значит? Золото. Акша что значит? Глаза. Что значит хиранья-акша? Золотоглазый? Нет, тот, у кого в глазах что? Золото, доллары. Знаете такой фильм Уолта Диснея? Там был такой утенок или кто там был такой? Скруч? Ну, я не знаю. Да? И у него в глазах доллары стояли. Это извращенное отражение изначального демона Хираньякши. Хираньякша значит тот, у кого в глазах золото. Он олицетворение жадности. Жадности, которая губит людей. Жадности к чувственным наслаждениям. Когда люди пытаются покушаться на чужую долю. Когда люди становятся ворами. И в этом своем ослеплении воровством пытаются отобрать у других что-то. На самом деле, именно это и есть проявление демонического менталитета. Демонический менталитет – это жадность и желание вырвать что-то, что мне не принадлежит. И этот менталитет вора, он постоянно проявляется у людей. И мы должны следить за сами собой, потому что мы можем считать себя преданными. Но как только я поймал себя на той мысли, что я хочу покуситься на чужое, значит, я становлюсь кем? Вором, демоном. И значит, я получу от Кришны что? Наказание. Иногда мы пребываем в этой иллюзии. Я хотел рассказать одну историю, непридуманную историю, не из Шримад-Бхагаватам, а из... А из нашей с вами демонической жизни. История произошла в Искон несколько лет тому назад. О том, каким образом мы сами можем считать себя преданными, но при этом оставаться демонами. Мало того, что мы носим какие-то одежды, мало того, что мы наносим тилаку. Все это нужно для того, чтобы в конце концов правильное отношение или правильная ценность утвердилась в нашем сердце. Ценность отрешенности, понимание того, что есть моя доля, я должен быть довольным тем, что приходит ко мне само собой. Без особой проязвы, без особых чрезмерных усилий, без попыток так или иначе нарушить закон Шрилы Прабхупады, который пришел для того, чтобы научить нас всех тому, что значит быть душой, жить душой и чувствовать себя душой каждое мгновение. И нигде в другом месте этого знания получить нельзя, потому что словами его невозможно передать. Тот же самый человек, которого я уже цитировал в своем подношении, прославил меня замечательным образом, который мне очень понравился. Он сказал: «Вы для меня представитель парампары». Как я могу это доказать? Я вам докажу это. Сказал: «Если вы уйдете, например, в христианство и станете отцом Вадимом Тунеевым». В скобочках он добавил. Смотрите, как все получается. Олег Стеняев, Андрей Кураев, Вадим Тунеев. То что вы думаете, я буду делать? Я, говорит, напьюсь, конечно, сразу же, по привычке. Поплачу немного над вашей фотографией. Но за вами не пойду! Не пойду! Я останусь тут, потому что то, что я ценю ваше, в том, что вы даете мне, это именно послание парампары. Я не знаю, как я его даю, даю я его, не даю. Не мне судить об этом. Но то, что сам я абсолютно уверен в этой простой истине, что спасти нас может только это чистое послание, передающиеся по чистой цепи духовных учителей. В этом нет никаких сомнений. Я уверен в этом. Как недавно на Джанмаштами, это был до Джанмаштами, Стас Намин пришел к нам в гости. И Стас Намин...
Но поехал он не на Аэрофлоте, а на Люфтганзе. А все люди, которые летают на Люфтганзе, они автоматически страхуются. И вдруг эта женщина, или девушка, я уж не знаю, кто она там была, выяснилось, что она наследница миллионной страховки за своего мужа, так, которого она видела один раз в ЗАГСе. Так, или где там, или в Кирке, или еще где-то там, где они оформляли свои отношения. Понятно, кто послал все это, кто все посылает? Кришна. Кришна мне все это послал. Ясное дело, Кришна. Это мое.
Родители, когда у родителей его спросили, но он погиб, и преданные пришли к ним, выразили соболезнования, сказали, что вот так и так, что около миллиона евро, это страховка, ни больше, ни меньше, которая должна была получить. Родители сказали: он всю жизнь трудился на ваше общество, он всю свою жизнь отдал вашему обществу, и деньги эти, соответственно, по праву принадлежат вам. Родители его, которые не были преданными, они были корми. Так. Они сказали: это не наши деньги. Эти деньги должны остаться у вас в обществе. Но это мата же сказала: это мои деньги. Это мой муж. Она надела на себя траурный наряд и сказала: это мои деньги. Наследство, это принадлежит мне. Так, и в результате этого она подала в суд на своего духовного учителя, который попытался ее отговорить от этого. Она подала в суд на духовного учителя. И духовный учитель в течение там 2 или 3 лет находился в страшном беспокойстве, его посадили в тюрьму. В результате, правда, все окончилось благополучно. Ее оштрафовали, а его, а деньги оставили. Но
А это просто еще раз показатель того, каким образом мы, если мы просто на поверхности говорим что-то, но при этом наши ценности не становятся правильными, как мы остаемся демонами. Сколько бы мы ни повторяли мантру, сколько бы мы ни притворялись кем-то еще, если мы при этом не меняем наше внутреннее отношение к этому миру, то мы остаемся демонами. И как демоны мы получим что?
Баруни в лучшем случае, да? В награду.
Наша награда всех этих усилий будет просто опьянение и ничего другого. Мы не получим того, что мы можем получить. Мы обкрадываем сами себя. На самом деле быть преданным – это означает нести определенные ценности в себе. Не оставаться вором. Что любой человек в этом мире пытается так или иначе быть вором. Но преданный – это человек, который пытается исправиться и который пытается понять, я во всем завишу от Кришны. Во всем я завишу от Кришны. В хорошем я завишу от Кришны, в плохом я завишу от Кришны. Все это всего лишь урок, который он посылает мне. Есть другая история из притч Соломоновых, из историй, связанных с мудростью Соломоновой, о том, каким образом этот воровской менталитет проявляется в наших мыслях и в наших поступках. Как внимательно я должен относиться к тому, что происходит в моем сознании. Иногда мы думаем, что на автопилоте мы вернемся к Кришне. Как на автопилоте мы повторяем мантру, так? Так. Время для джапы. Мы засовываем палец в мешок, высовываем этот самый палец и начинаем. И включается автопилот, и наш самолет начинает летать по всей Вселенной. На самом деле, преданное служение не в этом. Преданное служение в том, чтобы понять, что я преданный. Преданный значит, каждое мгновение своей жизни я должен, каждый поступок своей жизни, каждую мысль своей жизни я должен связывать с Богом. И иначе этот демонический менталитет будет проявляться, будет вылазить, как чертик. Преданный должен думать над тем, кто я, зачем я, почему я, что я делаю, что я думаю. Так, когда я ловлю себя на какой-то мысли, я должен отдернуть себя, дать себе пощечину. Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада, он говорил, что каждый день я должен что с собой делать со своим умом? Бить его, башмаком. Бить значит думать о том, что я думаю. Бить значит смотреть в свое сердце. Бить, значит, смотреть, что происходит в этом сердце. Быть преданным, значит, думать о том, что значит быть преданным, что значит иметь отношение к Богу. Как в этой истории с притчами Соломоновыми. Однажды трое друзей пришло к Соломону, и они стали жаловаться друг на друга. Примерно как в этой истории, которую мы считаем сейчас. Потому что трое этих друзей, трое правоверных евреев, так, правовернейших иудеев. Перед субботой, так как в субботу негоже иметь дело с деньгами, в субботу нельзя оскверняться какими-то мирскими вещами, они несли деньги. Перед субботой, в ночь на субботу, они собрали свои деньги, они путешествовали где-то и зарыли их в одном месте. И двое заснули спокойным сном, а третий ворочался, в конце концов не выдержал. И натура взяла свое. Он побежал туда, где они спрятали деньги, достал все деньги и перепрятал в другое место. На утро они проснулись, а суббота благополучно прошла в благочестивых молитвах, в других подвигах благочестия. Так и все три очень усердно обращались мыслями к Богу. Но на утро в воскресенье или там под вечер уже, в субботу под вечер уже так можно, уже можно слегка там опять вернуться к своим обычным делам. Соответственно, они ринулись туда, где закопали, и не обнаружили. И стали обвинять друг друга. Один говорил, ты украл, другой говорил, нет, ты украл. А третий говорил, нет, ты украл. И тот, который украл, говорил, обвинял других еще сильнее, так, с пеной у рта. И они ссорились друг с другом. В конце концов, они пришли на суд к царю.
на суд к Соломону и сказали: «Царь, рассуди нас, пожалуйста, определи, кто из нас прав, а кто виноват, кто из нас украл».
Соломон, сам будучи евреем, он задумался очень глубоко. И он погрузился в очень глубокие размышления. Сказал: «Идите по домам, приходите завтра. Завтра я определю, кто из вас вор». Так, и завтра, когда они пришли, он сказал: «Я вижу по вашим лицам, что вы все очень мудрые люди, что все трое из вас очень мудрые, справедливые люди. Я сначала, я потом рассужу вас, но сначала я хочу у вас совета попросить». Так, и люди сразу очень воодушевились, потому что людям нравится, когда у них совета просят. Говорит: «Я вам одну историю расскажу, вы мне, пожалуйста, скажите, кто в этой истории заслуживает большей похвалы?» И он стал рассказывать им историю, что жила-была девушка, и она дружила с одним юношей. И когда они были юношей и девушкой, подростками, они дали обещание друг другу, дали обет вечной любви. И юноша попросил у девушки, что если судьба нас разлучит так или иначе, пожалуйста, дай мне обещание, что никто до тебя не дотронется, никакой другой мужчина не дотронется до тебя без моего разрешения». И прошло какое-то время, судьба их разлучила, и родители девушки выдали ее замуж за другого. И настала их брачная ночь. И девушка эта со слезами на глазах кинулась в ноги к своему мужу и сказала: «Пожалуйста, не притрагивайся ко мне, я умоляю тебя. Потому что я много лет тому назад пообещала другому юноше, что ко мне другой человек сможет притронуться только тогда, когда он разрешит. Я тебя умоляю, пожалуйста, не заставляй меня нарушать мое обещание, мою клятву». И ее муж, юноша, он пожал плечами и сказал: «Ну ладно, хорошо, коль так». И они вместе отправились к этому юноше на следующий день, на следующее утро, нашли его где-то, и невеста эта или жена уже в слезах обратилась к нему и сказала: «Я вышла замуж за другого. Пожалуйста, мой муж богатый, мы принесли тебе много серебра, золота, каких-то подарков. Пожалуйста, разреши, чтобы я стала его женой». И юноша сказал: «Конечно, ради Бога. Мне не нужно твое золото, мне не нужны твои подарки какие-то. Конечно, я освобождаю тебя от твоей клятвы». И они очень обрадовались. В другом городе было. Они обрадовались и отправились в обратный путь. Но когда они отправились в обратный путь, то ночью на них напали разбойники. Эти разбойники отобрали у них все богатство, которое только можно было. А главарь этой шайки разбойников, старик, он подошел к этой невесте, и он возжелал ее, стал вожделеть ее. И он сказал, что вы теперь в полной моей власти, я изнасилую тебя сейчас. И в этот момент она стала плакать и стала говорить: «Что ты делаешь? Дай я расскажу тебе сначала свою историю». И она рассказала ему свою историю, что так и так я дала клятву. И чтобы стать верной своей клятве, я попросила своего мужа законного не дотрагиваться до меня. И мой муж согласился. И когда мы пришли, мой первый жених освободил меня от этой клятвы. И сейчас мы отправляемся в обратный путь, и тут случается такое: ты хочешь меня изнасиловать. Я умоляю тебя, пожалуйста, во имя всего святого не делай этого, потому что, ну, посмотри, что случилось со мной». И когда старик, этот разбойник, услышал этот рассказ, он сам раскаялся. У него слезы потекли из глаз. И он раскаялся, отпустил их. И мало того, что он отпустил их и не стал притрагиваться к этой женщине, он отдал все богатство, которое он у них отобрал. Соломон рассказал этим троим людям эту историю и сказал: «Как по-вашему, кто из этих троих заслуживает большей похвалы?» И один сказал: «Ну, конечно же, муж, потому что представьте себе, на какую жертву он пошел. Его молодая жена принадлежала ему, но, тем не менее, чтобы соблюсти клятву ее верности, он не притронулся к ней». Другой сказал: «Нет, конечно же, это сама женщина. Фух, потому что, посмотрите, чего ради, ради какой-то эфемерной клятвы, она, тем не менее, соблюдала эту клятву, она заслуживает самой большой похвалы». И сказал: «Нет, самой большой похвалы заслуживает разбойник, потому что этот разбойник, Мало того, что он их отпустил, он еще и все деньги, которые он награбил, им отдал обратно. На такой подвиг тоже мог вообще пойти. Соломон сказал, он и украл. Он вор. Потому что он свой менталитет вора обнаружил в этом. Мысли вора. И потому что мы ценим в этом мире, мы должны понимать и наблюдать за своим сердцем, потому что мы ценим в этом мире, что мы, как мы относимся к другим людям, что является ценного для нас в этом мире. Это в сущности критерий того, кем мы являемся, демоном или полубогом. И что мы в конце концов получим. Все наши плоды, вся наша садхана, как Шрила Прабхупада, он любил цитировать одну вещь. Он говорил, что вся наша дхарма и вся наша садхана. Так? Потому что иногда мы думаем, что мы исполняем дхарму. И мы видим тут, что демоны тоже дхарму исполняют. Здесь демоны что они кричат? Эша дхарма санатана. Это вечная дхарма, вечная религия. Демоны иногда тоже говорят, это вечная религия, это так справедливо, так правильно, так нужно делать. Так. Получат они, что они получат? Ничего не получат. Ни в этой жизни, ни в следующей жизни. Варуня не получит или еще что-нибудь не получит. Но Шрила Прабхупада, поэтому он любил цитировать эту бенгальскую поговорку. Он говорил, любая дхарма и любая садхана. Все то, что мы делаем, и все наше соблюдение религиозных принципов, и все наше соблюдение садханы, какой-то духовной практики, в конце концов будет проверено когда? В момент смерти. Результат мы получим тогда. И для того, чтобы дхарма и садхана имела какой-то результат, человеку нужно развивать внутри одну очень важную ценность, о которой я сказал, дух отрешенности. Что если я продолжаю заниматься духовной жизнью, но я не ценю этого. Иногда искон обвиняют. Иногда искон, он из стороны в сторону катается, маятник куда-то туда-сюда катается. То мы были все из себя такие отрешенные, говорили, что все должны быть брахмачари, что все, которые грехасты, в ад пойдут. Потом мы стали говорить, что все брахмачари в ад пойдут. Все грехасты станут. На самом деле дело не в том, кто брахмачари, а кто грехасты. А в том, насколько человек действительно этот дух отрешенности в себе развивает. Человек может быть грехастый, он может быть более отрешенным, чем брахмачари, который, как Хридаянанда Махарадж один раз пошутил, что для некоторых брахмачари все сознание Кришны сводится к воздержанию от секса. Все преданное служение сводится к тому, что они сексом не занимаются. Так? Так. Все их мысли только об этом, все их помыслы только об этом, все. Куда попадут такие брахмачари? На Вайкунтха-локу. Они попадут туда, где они смогут исполнить все свои неисполненные желания в этой жизни. Суть не в этом. Суть в том, насколько действительно непритворный дух, зависимость от Кришны. Потому что что значит отрешенность от этого мира? Отрешенность от этого мира значит моя зависимость от Кришны. Это вещи, которые находятся в обратно пропорциональной зависимости друг от друга. Я тем более привязан к этому миру, тем меньше я завишу от Кришны. И наоборот, чем больше я завишу от Кришны, тем меньше я привязан к этому миру. Это суть, васту, квинтэссенция преданного служения, квинтэссенция преданности. Что я должен развивать в себе, в своем сердце? Дух отрешенности от этого мира и дух преданности Кришны. И не важно, какую одежду я ношу, не важно, какой статус я в этом мире занимаю. Это эша дхарма санатана. Это вечная религия живого существа. Вечная религия живого существа сводится к этому. Иногда мы под маской преданного служения развиваем в себе что? Привязанность. Привязанность к этому миру. К Шриле Прабхупаде, когда он видел, как у преданных отрастали волосы. Потому что волосы – это символ чего? Материальных привязанностей. Да? А не значит, что все должны после лекции обриться. Так, но когда он видел, что преданные отращивают длинные волосы, он говорит, вот у вас менталитет хиппи снова проявляется. Я сегодня посмотрел на себя в зеркало и понял, что у меня менталитет хиппи.
Отрос.
Но это значит, что, еще раз, материальные привязанности отрастают в нашем сердце. Если мы не будем... Что нужно брить регулярно? Это что? Сердце нужно брить свое. Оно должно быть лысым. Потому что если не следить за этим внимательно, то привязанности будут отрастать, как отрастают волосы на голове. Человек должен регулярно брить свое сердце. Когда мы повторяем мантру, каждый день мы должны брить, даже на протяжении четурмаси тоже. 4 месяца в году мы не должны отращивать эти привязанности. 4 месяца в году, 12 месяцев в году, 24 часа в сутки. Человек должен следить за тем, что происходит в моем сердце. Насколько этот прекрасный, чистый, святой дух отрешенности и дух зависимости от Бога развивается в нашем сердце, растет, становится доминантой в нашей жизни. И насколько этот грязный, заставляющий человека грешить, покушаться на чужое, отбирать, совершать все остальные грехи, дух материальной привязанности царит там. Это очень важный момент, которым нельзя пренебрегать ни в коем случае, потому что результат всей нашей садханы, всей нашей дхармы зависит только от этого. И если мы пренебрегаем этим, то результат может быть далеко не такой, который мы ожидаем, как в Анти-лиле. Чайтанья Чаритамрити. Господь Чайтанья Махапрабху говорит одну очень важную вещь. Он говорит, что человек может защищать дхарму только когда? Только при одном условии. Мы все с вами защитники дхармы, правильно, да? Мы все с вами религиозные люди, мы следуем закону. Так, и мы можем видеть, что есть огромное число людей, которые считают себя религиозными, которые считают себя праведниками. Чайтанья Махапрабху говорит, что человек может быть праведником по-настоящему, может защищать дхарму только при одном условии. При каком? Если у него есть отрешенность. Если он лысый, да. Если у него есть внутренний дух отрешенности. Я не смогу защищать дхарму по-настоящему. Я не смогу, я буду ставить дхарму себе на службу. Я буду постоянно лгать самому себе и всем остальным. Под прикрытием своей праведности и всего остального я буду лжецом. Я буду дхармадваджей. У меня будет на знамени на моем, что написано? Эша дхарма санатана. В сердце моем будет копиться скверно материальных привязанностей, материального мира. Чайтанья Махапрабху говорит это в беседе с Дамодарой Пандитом, который является олицетворением этого качества. Одно из 4 качеств. Чайтанья Махапрабху говорил, что есть 4 качества, которые составляют суть преданности. Эти 4 качества какие? Первое какое? Смирение. Кто является олицетворением смирения? Санатана Госвами. Второе? Терпение. Кто является олицетворением терпения? Харидас Такур. Третье качество какое? Нет, не почтение. Нет, третье качество – это способность владеть собой, контроль над самим собой, способность наблюдать за движениями своего сердца и своего ума, о чем я говорил сегодня на лекции. Это очень важное качество преданного, которое мы пренебрегаем. Смирение очень важно, терпение очень важно. Они, все 4 связаны друг с другом, они неразрывно связаны друг с другом. Но способность контролировать свой ум и свои чувства, а это тоже неотъемлемое качество преданного. И Рамананда Рой является олицетворением этого качества. И, наконец, 4 качество какое? Отрешенность, нирапекша. Дух отрешенности, который заставляет меня чуть-чуть отойти от этого мира, не настолько ввязываться, не погрязать в болоте этого мира, а сохранять чистый, стерильный, очень чистый дух отрешенности внутри. И Дамодар Пандит является олицетворением этого качества. И в беседе с ним в Анти-лиле Чайтанья Чаритамрити, Шри Чайтанья Махапрабху говорит, это учение Господа Чайтанья, это его собственные слова. Человек не сможет соблюдать дхарму. Человек не сможет защищать дхарму, если у него нет отрешенности, если у него нет нирапекши. Я хотел под конец рассказать одну последнюю маленькую историю, которая тоже очень хорошо иллюстрирует этот момент. История про одного гуру. Гуру однажды решил испытать своих учеников. Он собрал своих учеников, нескольких, и он спросил одного, у первого. Это, вернее, даже не учеников, а какие-то люди там в деревне были, кто-то. Он спросил у первого из них: что бы ты делал, если бы ты нашел на улице кошелек с золотом, если бы ты знал, кому этот кошелек с золотом принадлежит?
Первый человек сказал, расправив грудь гордо: я пошел и отдал бы этот кошелек с золотом другому, тому, кому он принадлежит.
Гуру с жалостью посмотрел на него и сказал: дурак ты, дурак. Все немножко удивились такой реакции. Тогда другой человек сказал: я бы себе этот кошелек с золотом положил. Гуру посмотрел на него и сказал: негодяй ты, негодяй. Вор. Тогда третий человек робко поднял руку и сказал: я бы в этот момент Богу стал молиться. И в этот момент я бы стал просить: Господи, Боже мой, защити меня от моего желания положить этот кошелек себе в карман. Дай мне силы, чтобы кошелек этот я мог отдать тому, кому он принадлежит. И Гуру сказал: вот ты настоящий преданный. Ты по-настоящему мудрый человек. Потому что глупый праведник, который гордится своей собственной праведностью, и при этом, во-первых, не факт, что он бы это сделал. Начнем с этого. Во-вторых, даже если бы он это сделал, то он либо жалел бы об этом потом: дурак я, дурак, что отдал это золото. И Гуру ему сразу сказал: дурак ты. Либо гордился своей праведностью и ожидал награды за эту праведность. Вор положил бы его себе в карман, но преданный бы подумал. Настоящий преданный отдал бы его гуру. Настоящий преданный стал бы молиться в этот момент Кришне и стал говорить: Кришна, дай мне силы, потому что я завишу от тебя. Все ко мне приходит от тебя, все забираешь ты. Дай мне силы оставаться преданным, сохраняя эту позицию в этом мире при любых обстоятельствах всегда. И тогда в конце мы что получим? Нектар. Нектар бессмертия. Награда за это — это амрита. Награда за это сат, чит и ананда. Полностью не омраченный ничем другим. Награда за это вечность знаний и блаженства. Если я все то, что у меня есть, всегда связываю с Кришной. И наоборот, если я не делаю это, то я, как мы уже несколько раз говорили на протяжении этой лекции, получу варуни, получу хмель материального существования. И буду счастливый, веселый демон в этом мире. Вот выбор, который перед нами стоит. Спасибо вам большое. Спасибо. Сегодня день ухода Джайананды Прабху. И я хотел рассказать про Джайананду Прабху немного, но я настолько увлекся описанием своих собственных демонических качеств, что я не мог остановиться. И буквально два слова я могу сказать, потому что уже слишком поздно, но Шрила Прабхупада попросил внести дату его ухода в вайшнавский календарь наравне с великими святыми ачарьями. Обычный американец, который присоединился к Шриле Прабхупаде где-то в 66-67 году. Но Шрила Прабхупада увидел в нем качество подлинного святого. И он просил нас всех сегодня, в этот день. И сегодня Сарвамангала Прабху, он специально пришел, он собирается готовить пир для всех, для того, чтобы мы отметили это событие. Он просил нас всех сегодня вспоминать о нем, как о настоящем святом, чтобы мы поняли, что значит этот дух святости и преданности. Все то, что я говорил в лекции, напрямую относится к нему. Это дух полной отрешенности, полной непривязанности ко всему. И одновременно с этим доброты, которая является естественным, непритворным, невыдуманным следствием, дух сострадания ко всем остальным. Это то, что проповедует любая подлинная религия, то, что проповедует сознание Кришны. Шрила Прабхупада, когда он увидел эти качества, он с гордостью пишет на страницах Шримад-Бхагаватам, что сейчас в девятой песне Шримад-Бхагаватам он пишет, что преданные на Западе, люди на Западе, которые присоединяются к сознанию Кришны, становятся подлинными святыми, настоящими святыми. Джананда Прабху, когда у него была, когда он болен был смертельно, у него был рак крови, и когда он был смертельно болен, мы его поместили в больницу, в этой больнице, в конце концов, все доктора, все врачи, все больные, они стали повторять Хари Кришна, они влюбились в него. Люди просто, видя его, забывали обо всем остальном, они влюблялись в него, потому что они видели в нем дух подлинной преданности, подлинные качества преданности или религиозного человека. Потому что о чем он думал? Он думал только о том, чтобы принести благо другим людям. Не о самом себе, не о том, как ахам пурвам, не о том, каким образом здесь что-то урвать в этом мире. Он заботился только о других, и все остальное приходит само. Когда человек ведет себя таким образом, у него нет ни в чем из недостатка. Кришна сам, дхарма сама защищает его. Джананда Прабху, он один собственноручно устраивал радхаятры какие-то, он с утра до ночи, там, и люди приходили к нему, приносили какие-то, там у него были, не знаю кто, преступники, владельцы магазинов, они приносили ему ящиками бананы, еще что-то. У него там был какой-то владелец рынка, который заваливал его фруктами. Джананда, он святой, ему нужно эти фрукты разбрасывать с колесницы Джаганатхи. На самом деле это и быть святым, значит быть самым счастливым человеком. Значит уже сейчас в этой жизни реализовать эти три существенных качества нашей души, сат-чит-ананду. Такой человек не боится смерти, абсолютно не боится смерти, потому что смерть не страшна ему. Он уже знает, что я вечен. Такой человек не боится страданий, потому что любые страдания для него не могут переполнить чашу блаженства, в котором находится его душа постоянно. И если мы поступим, посмотрим, что значит быть святым. Быть святым значит отдавать все то, что у нас есть. Понимая, что все принадлежит Кришне. В конце концов, все принадлежит Богу. Ничего нам не принадлежит в этом мире. И от нас зависит только признание этого факта. Святой – это тот, кто просто признал то, что мне ничего не принадлежит. Все зависит от Кришны. И я здесь для того, чтобы ему служить. И у меня уже сейчас, здесь, в этой жизни, есть все, что мне нужно. У меня есть сад, потому что я знаю, что я вечен. У меня есть чит, у меня есть абсолютная свобода, которая даруется этим качеством сознания. У меня есть ананда, у меня есть блаженство. Это нам нужно. Не что-то другое нам нужно. Нам ничего другое нам не нужно. Нам не нужно ничего другого. Давайте громко повторим это. Нам ничего другого не нужно.
Нам ничего другого не нужно.
Мне нужно только это. Сад, чит, ананда. Мне нужно. Мне нужна вечность, мне нужна свобода, и мне нужно блаженство. И все это я могу реализовать только в одном случае, если я осознаю свою связь с Кришной, свою зависимость от Кришны, если я пойму, что я его слуга. Шрила Прабхупада просил, чтобы мы помнили с вами в этот день великого американского святого Джайананду Прабху, чтобы мы могли различать эти качества или эти ценности в других людях, которые окружают нас, и чтобы мы ценили эти качества, чтобы мы не становились демонами, не смотрели на них свысока. Поэтому я хотел бы от всего сердца поблагодарить Сарвамангалу Прабху за то, что, во-первых, он напомнил мне это, а во-вторых, за то, что он... понимая это, ценя это, следуя по стопам Джайананды Прабху, он пришел, он готовит пир целиком тут, он будет угощать других. Это самое лучшее, что мы можем сделать. Просто отдавать все то, что у нас есть. Кришна о нас позаботится, все придет. И Амрита придет. Придет. Уже сейчас, в этой жизни придет Амрита. В этом смысл. Спасибо, Сарвамангала Прабху. Я, к сожалению, не смогу рассказать больше. Когда он уходил из этой больницы, то все врачи плакали, все больные плакали. Дира, дира, джана прия, Синивасачари поет о шести Госвами Вриндаваны, что они были дороги каждому человеку. Если человек развивает в себе эти подлинные качества, он становится самым дорогим для всех остальных. Все люди любят его. Что нам еще нужно? Нужно нам еще что-то? Нужно? Ну, нужно еще кое-что. Там у нас списочек есть, мы его все съедаем не тая сочи сути, каждый день зачитываем. Но на самом-то деле, по-настоящему, по-хорошему, нам нужно только это. Нам нужно вечное знание и блаженство, нам нужна любовь в нашем сердце. Ничего другого нам не нужно. И благодаря тому, что Шрила Прабхупада смог нам это объяснить, дать, мы должны чувствовать себя вечно обязанными ему за то, что нас избавил от этой, от этого ужасного менталитета вора, который в противном случае постоянно бы мучил нас. Окей. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай. Джай Ананда Прабху ки джай. Шри Синди Симадева ки джай. Гоура Премананде. Арибол.